Спонсор выпуска – магазин «Опершоп».
Итак, всем добрый день. Продолжаем научную тематику на канале Дмитрия Пучкова. Александр Сергеевич.
Здравствуйте.
Значит, сегодня у нас, я так понимаю, так сказать, рывок из справочной лекции математической последний и дальше.
Ну, пока последний. Пока. То есть потом все-таки мы еще немножко подуглубимся в математику. Со временем.
Со временем.
Но пока последний.
И после этой лекции же дальше мы уже двинемся обратно в электродинамику, насколько я понимаю.
В электростатику.
Да. А сегодня говорим про что? Про вектора.
Да, в основном про них.
То есть вектор – это просто набор чисел, насколько я помню, да? И с ними дальше какие-то можно делать всякие…
Набор чисел, над которыми определены операции некоторые. Не обязательно чисел, вообще говоря, набор объектов, не обязательно чисел.
Но с ними тоже их можно складывать по-всякому, перейти к матрицам, как минимум.
Вот если у нас есть какие-то объекты, которые мы умеем складывать и умножать на число, и в результате они относятся к тому же рассматриваемому классу объектов, и сложение и умножение на число удовлетворяет хорошим операциям, типа А плюс Б равно Б плюс А, и альфа умножить на А плюс Б – это альфа А плюс альфа Б, то вот любой такой набор объектов, на котором определены как-нибудь, как угодно, такие математические операции – это векторы, вообще говоря. Вот, но я бы хотел все-таки к векторам перейти через числа. Дело в том, что там осталась недосказанным одна маленькая вещь. Мы все время заботились об обратных операциях. Когда выдумывали новую операцию, придумали обратную. Там вычитание, деление, возведение в степень, там было извлечение корня. И мы говорили, что мы ввели действительные числа, потому что не всегда корни извлекались. Корень из двух в рациональных числах такого числа не существует. Но, к сожалению, есть еще некоторые опасности обратной процедуры возведения в степень. Дело в том, что уравнение x в квадрате равно минус единице в вещественных числах не решается.
То есть немножко мы про комплексные числа поговорим.
X в квадрате всегда положительно или ноль в крайнем случае, если x равно нулю. Есть еще одна опасность. У нас область допустимых значений синуса была от минус до плюс единицы. И вообще-то говоря, уравнение синус x равно 10 тоже не решается. Поэтому и в элементарных функциях есть масса обратных операций, которые оказываются невыполнимыми. Ну, вот это уже плохо, просто чисто практически. Хотелось бы, чтобы все было обратимо. И вот, оказывается, эту проблему для элементарных функций можно решить. И решить достаточно красиво, введя так называемые ноты. Все-таки математики предпочитают говорить комплексные числа. Комплексные, да. Вот там комплексный обед, а число оно комплексное. Хотя это, конечно, дело разговора. Значит, вводить их можно по-разному. Я не буду гнаться особо за степ-бай-степ логикой. У нас не курс математики, а только, так сказать, идей математики. Это не курс, а справочник к курсу. Значит, вот есть некоторая проблема. Решение уравнения x квадрат равно минус единице. Вот x квадрат равно единице. Такое уравнение решается. X равняется плюс-минус 1. А вот с таким уравнением дело плохо. Да, кстати, у нас с вами уже была числовая ось с ноликом, тут x. И вот ни одно из чисел, лежащих на этой числовой оси, не может быть корнем этого уравнения. Ну, математика – наука аксиоматическая. Если надо уметь решать это уравнение, давайте решим. Давайте введем такое число и такое, что и в квадрате равно минус единице. Ну, тогда такое уравнение решается очень просто. X равняется корень из минус единицы или корень из минус единицы умножить на единицу. Корень из произведения – это значит корень из минус единицы на корень из единицы плюс-минус 1,
Поэтому будет плюс-минус. Ну, а дальше возникает вопрос, а где эту точку нарисовать? Ну, вот эту ось мы уже выбрали для значения функции от x. Но у нас есть еще третья координата. Ну, давайте. Если здесь у нас стоит, тут плоскость у нас. Ее называют комплексной плоскостью. Тут единица, тут минус единица. А вот сюда мы поставим на единичном расстоянии точечку и, а сюда поставим минусы. Вот так теперь. И тогда любое число, обычно их обозначают буквой Z, можно рассмотреть как сумму двух чисел. Проекция по этой оси. Его обозначают Z-штрих, называют действительной частью Z. И сюда Z два штриха. И пишут, что Z равняется Z-штрих плюс и Z два штриха. И говорят, что комплексным числом называют упорядоченную пару из вещественных чисел. Z-штрих и Z-2-штриха – это старые добрые вещественные числа, а I – это то, что переводит вещественное число с этой оси на так называемую мнимую ось. Говорят, что на этой, если здесь живут действительные или вещественные числа, здесь говорят, что живут чисто мнимые числа. А комплексные числа – это вот смесь того и другого. Но сказать, что это просто смесь – это ничего не сказать. Надо сказать, как с ними работать. Ну, вот если у нас есть одно число Z1, у которого вот такие значения, и Z2 – это Z2 штрих плюс и Z2 – два штриха, то тогда надо научиться их складывать. Ну, по определению, Z1 плюс Z2, по определению, считается, что это сумма действительных частей плюс и сумма мнимых частей. То есть их складывают просто как полиномы. И как будто бы буквы, ну там, скажем, если было бы Z1 плюс альфа Z2, да, где альфа какое-то число. Вот так же и поступают. Совершенно. Поэтому совершенно естественное определение сложения. А перемножение тоже совершенно естественное. Z1 умножить на Z2 по определению так. Ну как, надо одно число перемножить на другое. Будет 4 слагаемых. Будет Z1 штрих Z2 штриха. Дальше будет плюс и Z1 2 штриха Z2 штрих. И Z1 штрих Z2 2 штриха. И еще будет, когда перемножаем это на это. Это будет и в квадрате. Z1 два штриха на Z2 два штриха. Но и в квадрате это минус единица, по нашей договоренности. Поэтому будет так. Z1 штрих Z2 штриха минус Z1 два штриха Z2 два штриха плюс и на их произведение. Ну, вот это... Дальше можно доказать, что можно менять местами суммирование, произведение меняется местами, что произведение одного числа на сумму других – это произведение первого на это плюс. То есть все хорошо работает. И при этом оказывается, что вот в таком множестве чисел решается любое уравнение с элементарными функциями. Любое алгебраическое уравнение, во всяком случае, решается. И уравнение, вот насчет любое ли с элементарными функциями, черт его знает, надо подумать. Что алгебраическое – это любое, это понятно. Полином любой степени все решается. Да нет, наверное, любое. Например, ну дальше надо, конечно, еще обобщить понятие элементарных функций на комплексные числа. Ну, если мы умеем складывать и умножать, то любая степень. Понятно, как обобщается. Самое трудное – обобщить синус и косинус. Но вот здесь имеются две магические формулы, они называются формулами Эйлера, которые говорят, что косинус x – это есть e в степени и x плюс e в степени минус и x пополам, А синус x – это e в степени ix минус e в степени минус ix на 2i. Вот они всегда нужны физикам с самого начала, и я всегда думаю, а как же их доказать вот первокурсникам, чтобы… Ну, что-то правдоподобное приходит в голову, и вдруг я увидел в каком-то математическом учебнике, хорошем учебнике, я уж не помню в каком, слова, которые мне понравились. Это нельзя доказать, это по определению. Мы обобщаем понятие синуса и косинуса на комплексные числа, и там мы их вводим по определению. Естественно, мы их вводим так, чтобы когда у нас здесь x вещественное, это совпадало с нашими старыми представлениями. Но вообще говоря, это доказать ниоткуда нельзя. И все попытки того, что это называется, что это доказательство, это иллюзия доказательства на самом деле. Но вот эти теоремы просто прекрасны, потому что если у нас есть такая теорема, то, во-первых, не надо знать никакой тригонометрии, вы любую формулу тригонометрии переписываете через синус и косинус, заменяете этим и работаете с экспонентами, а с ними очень удобно работать. Очень скоро мы этим будем заниматься сплошь и рядом, потому что я не люблю тригонометрию, зачем ее знать, когда есть это. Но сейчас я хочу показать одну замечательную идею. Вот я говорил, что нет решения уравнения косинус х равно 10, да? Вот теперь мы можем решить это уравнение. Косинус х равно 10. Нет проблем. Косинус х – это e в степени x плюс e в степени минус x делить на 2. Поэтому e в степени x плюс e в степени минус x равно 20. Но e в степени минус ix – это единица делить на e в степени ix. Поэтому если эту штуку мы назовем z, то это будет 1 z. Тогда получается, что z плюс 1 z равняется 20.
Квадратное уравнение обычно.
Будет z в квадрате минус 20z плюс 1 равно 0. Так, по-моему, да? На z умножили, перенесли. Но нет проблем решить квадратное уравнение. Да? Z1, 2 равняется 10 плюс-минус корень из 100 минус 1. Так, по-моему, да? Половина этого, квадрат. Так. Поэтому e в степени ix равняется 10 плюс-минус корень из 99. Поэтому ix равняется логарифм 10 плюс-минус корень из 99. Поэтому x – это логарифм этого делить на i, все, решили.
Нормально.
Нет проблем. Теперь такое уравнение решается. Очень удобно, очень удобно. Вот. Ну, а теперь посмотрите, мы, по сути дела, комплексным число – это есть два вещественных числа, для которых что-то придумано, как их складывать, как их умножать. И поэтому любой математик скажет знаменитую фразу – комплексное число – это есть вектор в двумерном пространстве. Сразу возникает вопрос, а как насчет векторов в трехмерном пространстве? Может быть, тоже какие-то числа есть? Ну, есть попытки создать так называемые гиперкомплексные числа, но там получается все на этом пути плохо. Там что-то забавное получается, но настолько, наверное, плохо получается, что физиков этому не учат. Они учат только по одной причине, это, наверное, бесполезно для физиков.
Пока.
Пока, да.
Мало ли.
Мало ли, мало ли, мало ли.
Но кто же знал, что вот придумают комплексные числа, а потом там электричество будет описываться через
синус. Вот все электричество только так и описывается. Да. Это в 100 раз удобнее, чем рисовать там векторные диаграммы и всякой этой мутатенью заниматься. Там. А вот гиперкомплексные, вот сейчас физики, в той физике, которой я занимаюсь, знаю, они нигде не используются, поэтому я их не знаю. Я знаю, что они есть. Вообще интересно было бы узнать, как там они определяются, как там произведение, чего. Но давайте теперь мы на вектор посмотрим немножко по-другому. С еще более формальных позиций. Итак, сейчас мы комплексное число сказали, что это на самом деле два числа, для которых мы научились их складывать и их умножать. Давайте теперь введем вектор как набор из n чисел. X – это x1, x2, xn. Для того, чтобы это было вектором, надо договориться, как вектора складывать и как их умножать на число. Ну, давайте введем еще один вектор y. Это будет набор из n других чисел. Кстати, если чисел n, мы говорим, что мы ввели вектор в n-мерном пространстве. Сумма. Давайте назовем суммой такую совокупность чисел, что каждая это тоже совокупность из n чисел, при этом каждое из этих чисел получается при сложении одноименных чисел, складываемых вектором. А произведением числа на вектор или вектора на число все равно. Это вектор, у которого каждая компонента умножается на число альфа. Теперь, имея эти два определения, это определение, легко доказываются все те свойства сложения и умножения, и сложения плюс умножения, которые были для чисел. Например, в каждой этой сумме можно поменять местами y и x. А это значит, что это будет все равно, что не x плюс y, а y плюс x. Пожалуйста, коммутативное сложение есть, так сказать. И так далее. Поэтому все те теоремы численные, которые были в математике для чисел, пока у нас нет возведения в степень, так сказать, есть сложение и умножение. Для векторов все автоматически работает. Но теперь возникает вопрос о реализации. Да какие угодно реализации. Можно ввести вектор путешествия. Первая компонента – сколько километров прошел, вторая сколько денег потратил, третья – сколько знакомых получил, четвертая – да что хотите. Естественно, если у вас два путешествия, у вас пройденные километры складываются, деньги потраченные тоже складываются.
А вы и жена, у каждого свой вектор.
Да, вот есть вектор семейного путешествия.
Насколько каждый из вас похудел, да?
Да, все, еще удовольствие, если вы сумеете числом сопоставлять удовольствие.
В экономике принято использовать понятие «благо», и оно там тоже ему присваивается буковка какая-нибудь, там некая «п», и все мы считаем «блага».
Профзанятость населения города, правители, учителя, ученики, пенсионеры тоже складывается, все совершенно очевидно. Конечно, есть одна очень важная простая интерпретация, если у нас есть трехмерное пространство, и мы выбрали три взаимно перпендикулярные оси в понимании геометрическом перпендикулярности. Ой, вот чем больше я над этим думаю, а что значит вот… Нет, пока пространство не кривое, все понятно. А что значит, если оно вот… Если плоскость, она не плоскость, а кривая.
Я вообще жду ваших лекций на эту тему, потому что я вообще ничего не понимаю в этом. Вот даже не буду нисколько.
Нет, я не знаю.
Я могу представить.
Я могу сказать, как я бы это… Я бы сперва договорился, как измерять расстояние. Да? Я бы взял очень маленький кусочек и им промерял… Тогда вот я бы вокруг точки, ну, в кривом мире, да, мир у нас кривой теперь, нарисовал бы окружность, которая была бы кривой, так сказать, да, но все расстояния в этом кривом мире были бы одинаковые, и провел бы окружность очень маленького радиуса, так сказать. Не, может, математики не так делают, может, они меня сейчас сотрут в порошок, я бы так стал делать, если бы стал выдумывать геометрию кривого мира. Дальше бы длину окружности я же тоже могу измерять, я бы ее разделил на 360 частей, провел бы кусочки и получил бы 1 градус, так сказать, да? Угу. Потом взял бы 90 градусов и сказал, что это прямой угол в моем кривом пространстве. Ну, что-нибудь такое бы я стал выдумывать, как-нибудь так. Но пока мы с вами знаем, как провести в нашем мире 3 взаимно-перпендикулярные кривые, надо в магазине треугольник купить, да, и провести. И вот если у нас есть какая-то точка, можно опустить перпендикуляр на эту плоскость и на эту ось, и отсюда провести сюда перпендикуляр, и получить 3 числа, да, Rx, Ry и Rz. И тогда сказать, что совокупность этих 3 чисел Rx, Ry, Rz составляет вектор в 3-мерном пространстве. При желании его можно нарисовать. А дальше, если мы примем в этом частном случае такие правила сложения и умножения, то из этого мы получим школьные правила работы со стрелочками. Умножение на число, надо его удлинить во столько раз, но при этом все проекции удлиняются во столько раз. А сложение надо нарисовать параллелограмм, да, и при этом при сложении каждая проекция складывается. Поэтому это правило полностью совпадает с правилом школьным, но оно лучше потому, что здесь оно работает, когда у вас не три, если у вас есть 2 измерения или или 3 измерения, это можно рисовать картинки. Когда 4 или 56 измерений, картинки затруднительно рисовать. Ну вот, собственно говоря, так вводятся вектора. И комплексные числа, в этом смысле комплексное число z, это будет вектор z' и z2'. Кстати, если мы комплексное число умножаем на вещественное число, у нас обе компоненты умножаются на одно и то же число, и все хорошо. Пока все работает. Плохо возникает, когда вектор на вектор мы будем умножать, но это чуть-чуть попозже. Здесь возникает еще одна идея. Вот если мы умеем вектор делать такие операции, если у нас есть какой-нибудь произвольный вектор x с компонентами x1, x2, xn, то теперь можно сделать так. Можно его записать как x1, 0, 0, плюс 0, x2, 0, плюс и так далее, плюс 0, 0, xn. Ну, потому что при сложении векторов мы складываем компоненты. А теперь воспользуемся правилом умножения на число. И эти числа все вынесем из-под столбцов. Но такое представление вектора называется представление в виде столбца вектора. Тогда у нас получится x1, а здесь вектор такой 1, а все остальное нули. Дальше будет плюс x2, тут будет вектор 0, 1, а все остальное нули. Плюс и так далее, плюс xn, а тут 0, 0, единичка. Смотрите, какие у нас интересные векторы получились. У них все компоненты нулевые, кроме одной, а одна – единичная. Эти векторы, наверное, очень удобны в чем-то. Их называют ортами. Вот этот орт мы назовем EX, E1, извините, E1. Этот орт E2, этот EN.
В трехмерном пространстве, видимо, это вот эти стрелочки.
А в трехмерном это вдоль каждой из осей координат надо провести вектор единичной длины. Вот это E1 или EX, я и описался, написал EX. Это EY, это EZ. Если мы вектор EX умножим на X-проекцию, мы попадем в эту точку. Если EY на проекцию, мы такой вектор получим, а это такой. Если мы их сложим по правилу параллелограмма, мы попадем сюда. Это очень удобно. И тогда вектор x любой в n-мерном пространстве можно представить как e1, ну так, x1 на e1 плюс x2 на e2 плюс и так далее плюс xn на en. Вот так можно представить то, что мы здесь сделали. Это называется разложение вектора по ортам. А x1, x2 называется проекциями этого вектора на эти орты. Можно, кстати, написать короче. Сумма по кси от единицы до n, x со значком кси, екси. Если единичка – это первое слагаемое, математики, да и физики, ленивые, они и сумму не пишут. Они говорят, что если есть произведение с двумя индексами, по нему суммировать надо. Но мы так делать никогда не будем.
Я помню, мне поставили тройку по матанализу на, не помню, на втором курсе. Я пришел, вытянул билет, и я понял, что мне даже шпаргалок не надо доставать, потому что я и так все помню. И я вместо суммы от единицы до n не написал этой суммы. Вроде все то же самое. Она сказала, что я ничего не понимаю в математике. Логику я всю нарушил, потому что я говорю, вот так сказать, о
некой бесконечности.
Не поставил значков я. Вот, и этот самый, и как это было порушено мое эго.
Ни в одной серьезной книжке суммы не стоит.
Ну, имеется в виду.
Ну, понятно. Ну, я также на выпускном по физике не получил 5 с плюсом. Это я потом расскажу. Меня черт дернул сказать, что когда, неважно, конденсатор или катушка там разряжается через сопротивление, там у нас напряжение или ток меняется по... Нет, катушка, конечно, у меня ток был по экспоненте. Я сказал, что ток никогда не закончится. На что мне тетушка, которая спрашивала, это не мой учитель физики был, но, правда, потом мы с ней подружились. Она сказала, прости, а площадь под графиком тока от времени – это что? Я говорю, заряд. Ну, хорошо, говорит, а вот тогда вот эта площадь, это заряд, который пронес этот ток за это время. Но эта же площадь не может быть меньше элементарного заряда. Заряд-то дискретен. И поэтому не может ток бесконечно длиться, это нарушает диск. Я не знал тогда, что ответить. Сейчас она не права была. На самом деле, есть квантовые флуктуации движения электронов, и ток на самом деле вот такой.
Вот почему Александр Сергеевич стал профессором, чтобы, так сказать, ткнуть ее обидчицу.
Вот. А мы рисуем усредненный ток по квантовым флуктуациям. И вот площади каждого вот такой штуки под графиком, они кратны элементарному заряду, а это... Школьная обида – это страшная обида. Да.
Ох,
это страшная обида. Да. Нет, самое интересное, вот когда мы классом собираемся... Ну что, взрослые люди, да? Вот мы так раз в два года примерно собираемся. Самое интересное, что мы начинаем играть школьные роли. Ну, все уж там давно женились, поразводились, да? А там взаимоотношения старые остались в классе. Это очень забавно со стороны посмотреть на это, так сказать. Как бы эти роли давно уже... Не актуальны, но вот когда собираются вместе, все начинают играть те роли. Очень интересно. С точки зрения психологии. Хорошо. Значит, пока мы научились складывать и вектора умножать на числа. Но вот этого мало. Вот теперь для всех хороших векторных пространств, я повторяю, совсем не обязательно вот вектора можно как числа представлять. Можно представить как угодно. Но мы пока вот такими. А вообще векторы – это когда для них определена операция сложения и умножения на число. Но теперь, чтобы это было совсем хорошее векторное пространство, нам надо ввести еще понятие скалярного произведения. Вот если мы векторы представляем себе как столбцы из n чисел, то скалярным произведением двух векторов x на y мы по определению назовем такую штуку. Х1, Y1 плюс Х2, Х2, Y2 плюс Х3, Y3 плюс и так далее. Плюс Xn на Yn. То есть надо перемножить одноименные компоненты и сложить. Вот так сразу возникает вопрос. Что такое идиотское определение? Почему одноименное? Это на самом деле частный случай. На самом деле надо было писать так. Надо было написать G1, 1, X1, Y1 плюс G1,2, X1, Y2, плюс G1,3, X1, Y3, плюс и так далее, потом G21, X2, Y1, плюс G22, X2, Y2, плюс и так далее. И у нас получилась бы таблица из G, N в квадрате штук. И вот тогда мы все координаты векторов друг с другом перемножили. В нашем случае, чтобы получилось обычное скалярное произведение, G11 надо взять равным единице, G12 взять равным нулю, у нас нету X1 на Y2. Это 0, это 0, и только G с одинаковыми номерами надо взять единички, а с неодинаковыми взять 0. И тогда все эти G можно выписать в виде некоторой таблички. По некоторым причинам ее рисуют так же, как оператор с домиком, потому что многие операторы представимы табличками, которые называются матрицей. И тогда в нашем случае обычного скалярного произведения G будет выглядеть так. Это такая табличка, в которой на диагонали стоят единицы, а вне диагонали стоят нули. Вот эта табличка задает правила скалярного умножения. И вы можете не только такую табличку написать, какую угодно, и будете получать разные геометрии. В этой табличке спрятана вся геометрия того n-мерного пространства, где живут векторы. Оказывается, чтобы задать геометрию, надо задать вот эту табличку. Эта табличка называется метрическим тензором или метрикой пространства. И вот в ней спрятана вся геометрия. Не надо знать ни одной теоремы, надо знать эту табличку. И вот если у нас табличка такая, что по диагонали стоят единицы, а кругом нули, такое пространство называется евклидовым пространством. Там работает геометрия Евклида. Все остальные пространства, там все хуже. Но вот скоро у нас уже появится пространство, где здесь будет единичка, а здесь будет стоять минус единичка. Это будет псевдоевклидовое пространство. Угу. Вот там живет теория относительности. А вот классическая физика живет. Нет, она живет не обязательно так. Если мы живем на Земле, но думаем, что живем на плоскости, можно и так, можно и так. Только для того, чтобы тогда эксперимент совпадал с наблюдениями, нам придется скалярное произведение по-другому задать, и тогда у нас здесь будет матрица 2 на 2, но здесь будут не только нули и единицы, а тут будут другие числа. Мы будем жить в двумерном искривленном пространстве. Можно считать, что мы живем на сфере в трехмерном нормальном пространстве, а можно считать, что мы живем на плоскости, но на искривленной плоскости. В одном случае вам придется задать матрицу G из трех элементов, 3 на 3, это будет трехмерное евклидовое пространство. А в другом вам придется задать матрицу 2 на 2, но придется отплатиться тем, что здесь будут не единички. Это на вопрос некоторых возмущенных читателей, а что такое кривое пространство? Это математический термин, который определяет, какую метрику мы пространству задаем, так сказать. Само пространство кривое, не кривое – это другой вопрос. Это не к тому. А кривое пространство – это как считать скалярное произведение. Вот если так, то оно прямое. Если тут другие числа, то оно кривое, так сказать. Это не значит, что само пространство кривое. Ладно, об этом забудем. Мы оставим элементарную евклидовую метрику. А здесь все так же, и теорема Пифагора. Ну, сейчас дойдем. Теперь давайте посмотрим вот на что. А если мы перемножаем два орта? Например, Е1 на Е1. Смотрите, у ортов компоненты у Е1 1, остальные все нули. Надо перемножать одноименные компоненты от единицы 1 на 1, от вторых 0 на 0 и так далее. Итого будет Е1 на Е1 – единичка. Точно так же Е2 на Е2 будет единичка и так далее. А вот если мы перемножим Е1 на Е2, то здесь у нас будет 1, 0 и все нули – А здесь будет 0,1 и все нули. И перемножив одноименные компоненты, мы получим 0. Так вот, в том случае, когда для двух векторов их скалярное произведение равно нулю, такие два вектора называются взаимно ортогональными. Это означает, что они перпендикулярны. Здесь мы видим, что все разноименные орты имеют нулевое скалярное произведение. Поэтому все орты между собой ортогональны. Поэтому их и назвали ортами, потому что они между собой ортогональны. Естественно, в нашем случае трехмерного пространства у этого орта это 1, 0, 0, у этого орта 0, 1, 0, у этого орта 0, 0, 1. Их любое скалярное произведение, вот так вычисленное. Кстати, в двумерном и в трехмерном случае, если мы так определили скалярное произведение, можно доказать, что если у нас есть два вектора, если мы умножим длину одного вектора на длину второго, на косинус угла между ними, мы получим как раз то же самое. Поэтому это скалярное произведение не противоречит школьным представлениям о скалярных произведениях. Кстати, то, что мы написали, тоже обозначение, которым скоро будем много пользоваться. Смотрите, если у нас индексы одноименные, у нас единичка. Если индексы разные, у нас всегда ноль. Поэтому обычно пишут так. ЕИ скалярно на ЕК – это есть дельта И, К. Дельта и К – это символ Кронекера-Капелли. На самом деле, это единичная матрица. Это матрица, у которой по диагонали стоят единицы. Но можно сказать и попроще. Это есть единица, если И равняется К, и ноль, если И не равняется К. Если у нас здесь 1,1, 2,2, 5,5, n, тут единичка. Если 2 и 3, у нас нулики. Так вот, такой набор ортов, для которых выполняется такое свойство, называется ортонормированный набор. Орто, потому что они ортогональны, а нормированы, потому что произведение каждого орта самого на себя дает длину, равную единице. Как вы понимаете, математики любят упражняться в том, чтобы работать не с ортонормированными наборами. Естественно, там все усложняется до невозможности, но все становится до невозможности более общим и более красивым. Но мы ограничимся ортонормированными наборами. Ну что ж, итак, у нас есть сумма векторов, умножение вектора на число, умножение вектора на вектор скалярно. Кстати, у нас в результате скалярного умножения вектора на вектор получается число. Кстати, если мы скалярно умножим вектор сам на себя, x на x, то у нас получится x1 на x1, то есть x1 в квадрате, плюс x2 в квадрате, плюс и так далее, плюс xn в квадрате. О, стоп! Давайте вспомним трехмерный случай. X – это длина x в квадрате, плюс длина y в квадрате, плюс длина z в квадрате. Ба! Если сложить квадраты трех проекций, получится квадрат длины вектора. Угу. Да это же теорема Пифагора. Поэтому скалярное произведение вектора самого на себя логично назвать либо квадратом вектора, либо еще проще – квадратом длины вектора. А значит, длина вектора, модуль x, это есть корень квадратный из суммы его ортогональных компонентов. Кстати, такая величина иногда называется длиной вектора, если мы вектор как столбец говорим. А если у нас вектор – это просто какие-то объекты, если мы для них договорились ввести скалярное произведение как-то, то тогда мы любому вектору, какой угодно это объект, хоть путешествие, хоть население города, поставим в соответствие его длину. И длина вот такого очень абстрактного вектора называется нормой вектора. Угу. Да, вы не можете ввести аналог длины вектора, если вы вектором называете не столбец из чисел, а черт знает что, для чего ввели сложение и умножение векторов. Но пока вы не ввели скалярного произведения, черт знает чего на черт знает что, вы не можете ввести длину черт знает чего. Если вы ввели скалярное произведение, закон, по которому двум объектам сопоставляется число, вы можете тогда длину этого вектора. Кстати, в некотором смысле функции – это тоже векторы. Сумма двух функций – это функция.
Да.
Произведение функции на число – это функция. Осталось ввести скалярное произведение. Как двум функциям сопоставить число? Есть идея? Одну функцию f от x умножим на g от x и проинтегрируем. По области определения функции. Ну, в общем случае, это число. Если есть число, у нас есть скалярное. Хорошие свойства, можно менять местами функции. Если здесь сумма, то интеграл от суммы равен сумме интегралов. Да, оказывается, функции можно рассматривать как некоторые вектора в некотором бесконечном мерном пространстве. Только если здесь у нас можно занумеровать проекции, то там может случиться так, что они даже не нумеруемы. Это будет бесконечно мерное пространство с несчетным числом измерений. Ну и что? Почти все теоремы все равно будут работать. Кстати, если такой интеграл вдруг окажется равным нулю, две функции будут ортогональными. Можно ввести понятие двух ортогональных функций. И тогда окажется, что синусы и косинусы взаимно ортогональны. И синус частоты омега-т и синус частоты 2 омега-т тоже ортогональны, а значит, синусы и косинусы с разными частотами кратными взаимно ортогональны. И тогда, как любой вектор можно разложить по базису, любую функцию можно разложить по базису, и у нас получается разложение в ряды интегралы Фурье. Это не более чем проецирование функций на базис из функций синусов и косинусов.
Это уже сложно представить себе.
Ну, нам придется рано или поздно Фурье. Без Фурье далеко не проедешь в физике. Оказывается, почти все можно считать векторами и функции в том числе. Правда, а потом окажется, что квантово-механические состояния – это тоже векторы, тоже в бесконечном мерном пространстве. А там будет все чуть-чуть. В общем-то, почти так. Почти так же. Вот это почти все про все вектора, кроме одного. Дело в том, что только для векторов в трехмерном пространстве, кроме скалярного произведения, можно ввести и векторное произведение, которое обозначается давайте лучше уж x, y теперь, поскольку это только в трехмерном пространстве, давайте вектора назовем А и Б. А уже x, y, z – это будут оси координат. Ну, так привычнее. Так вот, векторным произведением двух векторов будем называть следующую комбинацию символов. Я записываю так. EX, EY, EZ – это наши орты. Дальше. AX, AY, AZ – это компоненты вектора А. И BX – BY, BZ. Вот такая табличка в квадратных, в палочкообразных скобочках называется определителем. Это просто краткий способ написать следующее. EX, то, что стоит здесь. А вот теперь, если вычеркнуть вот эту строчку и эту, останется вот такая табличка. Это называется определитель 2 на 2. И он раскрывается так. Такое произведение с плюсом, такое с минусом. Поэтому будет AYBZ минус AZBY. Это первое слагаемое, остальные получаются очень просто. Надо теперь циклически переставлять индексы. Вместо X написать Y, вместо Y – Z, вместо Z – X. Плюс, минус AXBZ. И еще плюс, и еще раз переставить индексы, будет EZ Ну и тут поменять индекс, у меня места не хватило, понятно, что z в x превратить. Вот если мы составим такую комбинацию из ортов и координат, мы получим то, что называется векторным произведением А на Б. Можно показать после некоторых вычислений, что если у нас есть два вектора А и Б, то вот так определенный вектор вычисляется следующим образом. Во-первых, надо сосчитать площадь параллелограмма, надетого на вектора А и Б. Это будет длина А на длину Б на синус угла между ними. А направить этот вектор надо перпендикулярно этому параллелограмму. Правда, есть два направления – сюда и сюда. Выбрать из них надо следующим образом. Если мы А умножаем на Б, вектор А надо крутить к Б, и большой палец покажет, куда будет смотреть векторное произведение. Кстати, если бы мы умножали не А на Б, а Б на А, то тогда бы векторное произведение смотрело вниз. Можно задать еще страшный вопрос. А почему мы взяли правую руку?
Договорились.
Итак, во-первых, векторное произведение антикоммутативно. А на Б равняется минус Б на А, в отличие от всех предыдущих произведений. Это совсем другое произведение. У нас были произведения вектора на число, скалярное произведение вектора на вектор, которое давало число, а вектор на число получался вектор. Там были хорошие коммутативные произведения. А вот векторное произведение, когда мы перемножаем два вектора и получаем вектор, оно антикоммутативно. От перемены мест со множителей направление меняется. Это еще не все. Если я правую руку заменю на левую, то А на Б будет смотреть в обратную сторону. Все зависит от договоренности о правой и левой руке. Естественно, нам кажется, наш мир симметричен относительно правой и левой руки. И тогда такие векторы, они чем-то сильно хуже обычных векторов, они зависят от еще одной договоренности. Ну вот, физики старого образца, я, наверное, уже теперь физик старого образца, мы всегда называли эти векторы псевдовекторами. Он вектор, но немножко другой. Меня тут поправил кто-то из возмущённых, как всегда, математик. Нет, теперь есть векторы первого рода и второго рода. Ну, пожалуйста. На самом деле, не важно, как их называть. Но все-таки мне псевдовектор нравится, потому что это немножко ущербный вектор. Дело в том, что почти все в физике не зависит от права и лева, и поэтому все уравнения физики должны содержать только векторы. А псевдовекторов, которые зависят от права и лева, если мир не зависит от отражения в зеркале, в уравнения физики не должны входить. Или должны входить два раза, чтобы минусы при замене права налево компенсировались. Вот мы сейчас все возимся с электрическим полем, о котором я иногда говорю, что это сказка. Скоро появится магнитное поле. Так вот, магнитное поле – это псевдовектор. Это не страшно, поскольку сказки могут быть псевдовекторами. Поскольку мы в реальном мире сказок не наблюдаем, то выдуманный нами объект пусть будет псевдовектором. Но все наблюдаемые величины в магнетизме связаны с векторными произведениями два раза. И если мы поменяем руки, все останется на месте, кроме магнитных полей, которые опрокинутся. Но их на самом деле в некотором смысле нет. Самое интересное, что векторное произведение вектора на себя всегда ноль. Ну, потому что синус угла между двумя векторами самим собой – это ноль. И если скалярное произведение вектора давало на другой вектор ноль, если они были взаимно ортогональны, то векторное произведение обращается в ноль, если вектора взаимно параллельны. Достаточно муторно доказываются две формулы, которые один раз в математике надо себя в этом убедить, а после этого успокоиться. Можно придумать такую интересную вещь. Вектор А скалярно умножить на результат векторного произведения B на C. Это называется смешанное скалярно-векторное произведение. оно довольно часто возникает. Скалярное произведение физики – это работа, сила на перемещение. А силы в магнетизме – это векторное произведение. И поэтому работа магнитных сил примерно вот так и вычисляется. Вот смотрите, если мы два вектора B на C умножим, мы получим площадь параллелограмма, которая будет обозначаться вектором, направленным вертикально. А если теперь мы этот вектор умножим еще на вектор А, который под каким-то углом, это будет площадь параллелограмма на проекцию вектора А на это направление, то есть на высоту этой призмы. Как это называется? Призм? Черт его знает, как это называется. Ну, такая косая призма. Может, в математике какой-нибудь для этого есть специальное название. Короче, у нее все грани параллелограммы, но она не прямоугольный параллелепипед, а косая. Так вот, оказывается, что скалярное, смешанное скалярно-векторное произведение дает нам объем вот такой штуки, построенной на сомножителях. А тогда смотрите, когда мы вычисляем объем такой призмы, можно основание это умножать на высоту, а можно это основание умножить на другую высоту и третье. А это означает, что можно переставлять по кругу сомножители. И в смешанном скалярно-векторном произведении можно менять местами сомножителя. И, наконец, довольно часто встречается то, что называется двойным векторным произведением. Это когда мы вектор А векторно умножаем на результат векторного перемножения B на C. Это жуть. Одна эта операция – это табличка определитель 3 на 3. А тут у нас еще сверху, поэтому это есть определитель, в который вложены определители. Жуткая вещь. Но оказывается, если все аккуратно сосчитать, я так и не знаю простого доказательства этой замечательной формулы. Я знаю почти простое, на минут 40. Мне кажется, что должно быть что-то совсем простое, но я не знаю, и мне никто его не рассказал. Короче, эта формула называется бац минус цап. Оказывается, такую штуку можно вычислить как b на скалярное произведение а на c минус c на скалярное произведение а на b. Это гораздо проще, чем считать такие штуки, а такие штуки возникают в физике часто. Ну и последнее. Очень часто у нас функция зависит не от одной и одного числа координаты, а от многих. Тогда говорится, что у нас функция зависит от вектора. И сама функция может быть давать не одно число, а набор чисел. Поэтому у нас может быть векторная функция от векторного аргумента. Причем совсем не обязательно здесь размерности пространства может быть одинаковые. Может быть комплексно значная функция, то есть двумерная, от координаты в трехмерном пространстве. Пожалуйста, такое может быть. Поэтому тут надо вообще-то рисовать разные стрелочки. Ну, поскольку это разные пространства, и у них мерность может быть разной. Но очень... Обычно в физике в классической встречаются либо скалярные функции от трехмерного координат, от R, либо векторные функции от трехмерных координат. Ну что такое R? Это значит, есть Rx, Ry и Rz. Это функция от трех аргументов. А здесь у нас вектор, который зависит от Rx, Ry, Rz. Мы с вами научились дифференцировать функцию от одного аргумента. А здесь три аргумента. Поэтому эту функцию можно дифференцировать как по x, так по y, а так и по z. Когда мы дифференцируем по одной какой-то координате, остальные считаем константами, пишут обычно вот так. D фи по dRx. Это значит, что мы ее дифференцируем только по x-координате. Можно дифференцировать по y. dφ по dRy. А можно по z. dφ по dRz. Ой, у нас получились три производные. Из них можно составить вектор в трехмерном пространстве. А теперь лениво писать один раз фи. И фи, как любой ленивый человек, хочет вынести за скобочки. И тогда мы получим вектор из d по drx, d по dry, d по drz. Это вектор не чисел, а команд, действующий на функцию фи. В физике и математике так часто встречается набор из трех команд, что для него придумали специальное обозначение. И тогда скалярной функции φ можно сопоставить вектор, который так вычисляется и называется градиентом. По-моему, мы об этом уже упоминали. Ну а кроме того, если у нас функция φ не скалярная, а векторная, у нас набло это вектор в трехмерном пространстве, у нас уже есть две. Эта штука называется градиент φ. А если функция векторная, для двух векторов у нас есть две операции скалярного произведения набло на вектор k и векторное произведение набло на вектор k. И те, и другие операции в физике востребованы. Такая штука называется дивергенцией векторного поля k, а такая штука называется ротором векторного поля k. Как их расшифровывать? Вспомним то, что стерто, как расшифровывается скалярное и векторное произведение, подставляя вместо k и набло соответствующие компоненты, а дальше выполняем требуемые математические операции. На этом, кроме преобразований Фурье, нам до конца неквантовой физики больше ничего из математики не понадобится.
Угу. Так что математики какие-нибудь оскорбились, нет? Как не понадобится?
Мы не будем заниматься общей теорией относительности, где есть кривые пространства. Там нужна дифференциальная геометрия криволинейных пространств. Я думаю, что мы туда не полезем.
Ну, да, даст Бог, мало ли.
Хотя я знаю одного человека, который утверждает, что об этом может рассказать просто. Угу. Если мы до этого дойдем, может быть, я бы его упросил сюда пригласить, и тогда мне бы очень интересно было устроить лекцию не на двоих, а на троих. Мы бы с вами были в одном лагере, вот тут бы сидели и мучили бы. Я тут выступал бы в качестве заинтересованного почемутики.
Хорошо.
Но это после специальной теории относительности. Это следующая ступенька.
Планы у нас наполеоновские.
Да.
Значит, это, конечно же, признаться, что это непросто.
Да.
Каждый раз я говорю примерно одно и то же, что это все непросто, а потом говорю, что, ну, в принципе, не так уж сложно в этом разобраться. Ну, как двойственная природа человека есть и во мне тоже. Так что я надеюсь, что и гражданин, который посмотрит и ужаснется, потом найдет в этом что-то простое.
Я скажу, как я это чувствую. Вот когда у меня возникает двойное векторное произведение, я говорю, о, что там, бац, минус цап, все. Вот у меня ничего, кроме этой формулы, в глазах нет. Я когда-то это себе доказал один раз. Потом долго думал, как это просто рассказать, откуда это берется. Так и не придумал. Мы тоже в дискуссии кто-то мне предложил, как просто это доказать. С несколькими математическими леммами у него это заняло два экрана. А сколько доказывать эти леммы? Он сказал, ну это же просто, поскольку я не математик, мне бы эти леммы тоже хотелось узнать, откуда они берутся. Поэтому мое доказательство проще, оно укладывается на полтора экрана без дополнительных лемм, но оно трудоемкое.
Когда мы сейчас вот завершили вот эти вот небольшую серию вот этих вот математических экскурсов, очень будет интересно пообщаться в комментариях со зрителями. Причем мы абсолютно искренне вас призываем написать что-то вменяемое. То есть вот меня дико раздражает, когда, значит, если на YouTube смотришь ролик, значит, ставьте лайки, подписывайтесь и все такое. Ну, то есть нам, как бы, как сказать, мы себя надеждами-то не тешим, что там под этими роликами будет там миллионы просмотров, но тем не менее, тот зритель, который адекватно вот это все воспринял, у которого возникли какие-то вопросы, значит, предложения, пожелания, вот какие-то мысли просто в голове, сформулируйте их, пожалуйста, каким-то образом, потому что нам очень важна реакция, и причем вот эта реакция не «это была херня» или там какие-то вот эти вот эмоциональные всякие пассажи, да, а что-то здравое, что можно как-то взвесить, оценить, от чего-то оттолкнуться, опереться.
Вот поэтому... я бы сказал, какой я задал вопрос, да. Если бы вот с нуля просмотрел эти три лекции.
Да.
Я бы написал один вопрос, а нахрена все это нужно?
Я периодически не могу ответить на вопрос, а нахрена ты снимаешь эти лекции вообще? Зачем ты вот приходишь туда, сидишь на канале?
Математик бы ответил, я думаю, примерно так. Вот мы ввели векторное произведение для трехмерных и двумерных векторов, а очень интересно это обобщить на n-мерный случай, тогда это будет тензор с абсолютно косимметричной матрицей. Но это же круто!
Ну, то есть все равно эмоциональный какой-то посыл у человека.
Ну, типа, есть, да. Математик просто будет, не задаваясь на вопрос, зачем это нужно, думать, как это, вот у нас мы придумали некоторую операцию, которая определена только для двух- и трёхмерных векторов. А что за дела-то, да? Мы хотим в n-мерном мире работать в общем случае. Вот как говорят, чем отличается математик от физика, если просят, или инженера, там, если просят рассчитать устойчивость стула на трех ножках, физик или инженер рассчитает устойчивость стула на трех ножках, а математик рассчитает устойчивость стула на n ножках, потом положит n равное 3 и получит ответ, так сказать.
Можно усложнить задачу рассчитать равновесие стула на трех ножках на искривленной поверхности.
На искривленных ножках и в пространстве с ненумеруемым числом координат. Можно. Тут обобщать можно до бесконца. Но тем не менее, эти обобщения потом вдруг оказываются полезными, потому что когда совсем все наобобщаешься, окажется, что совершенно разные объекты вдруг лезут под одно. Вот вдруг функции оказываются векторами. Ну, круто же, так сказать. А потом квантово-механические состояния окажутся векторами. И когда там говорят про какую-нибудь там спутанность или что-то, говорят, да нет, мы просто на другой базе перепроектировали векторы, и все. И становится просто.
Александр Сергеевич, ну это же не отвечает на вопрос «зачем?». Тут можно этих вопросов задавать, как сказал один очень умный человек, он сказал, что вопросом «зачем?» можно обесценить вообще все в этой жизни. Вот, поэтому я хочу верить в то, что вот некие сложности, когда загружаются в твои мозги, значит, дальше они там как-то адаптируются в какие-то там нейронные сети, еще во что-то, дальше ты просыпаешься, и твое мышление чуть меняется. Возможно, да. Это поможет в жизни, да. А может быть, это вашу жизнь и усложнит. То есть никто не говорит, что будет хорошо после того, как вы, допустим, разберетесь со всеми этими вещами.
Кстати говоря, когда-то на физфаке был лозунг: физика и математика нужна для того, чтобы раскрутить мозги. И вот один мой однокурсник, он там одно время был не бог весть каким физиком, так сказать. Ну, потом пошел в менеджмент, и одно время был самым богатым человеком в Санкт-Петербурге. Вот, значит, с ним было интервью, значит, и он сказал: ну, как понимаете, после того, как человек разобрался в квантовой механике, разобраться в делах биржи нет проблем. Ну, просто это настолько просто по сравнению. После этого, я не буду называть его имени, ну, условно, Вася, он не Вася, весь физфак ходил и хихикал, говорит: а Вася-то думает, что он разобрался в квантовой механике. Он был не очень силен в квантовой механике, но тем не менее.
Да, я думаю, сильно состоятельнее тех людей, которые над ним посмеялись. Судя по вашему рассказу.
Без сомнений.
Поэтому, ребята, если вдруг вот это вам поможет разбогатеть, ну, так сказать, наше почтение.
Вот я ввёл много, так сказать, операций, а вот сейчас я был на некоторых, не буду называть у кого, менеджерских там ликбезе, и вот там была введена новая операция – проектирование елочки на матрицу.
И как оно?
Вот я не знаю такой.
Это автомобильные елочки, вот это, которая вонючка такая висит. Вот,
нет, запах. Елочки, как
мы сопоставляем оператором одному объекту другой, то можно вести один из операторов, я перевожу на язык менеджмента, там в системе вызовов сопоставляются ёлочки.
Почему ёлочки-то?
Ну, можно разные операторы придумывать.
А, ну, то есть это просто, вот просто выбрали…
Просто вызовы… Вначале кто-то рисовал в виде ромашки, а сказали, это неправильно. Вызовом надо сопоставлять ёлочки. Ну, это система определений в менеджменте, я думаю. Ну ладно, ёлочка так ёлочка. Оказывается, вот все проблемы надо рисовать на веточках ёлочки. Ну, почему не стоит? Ну ладно, об определениях не спорят. А вот потом была произнесена потрясающая фраза. А теперь мы эту ёлочку спроецируем на матрицу. Вот операция… Это очень хитрый оператор. Я такого оператора не знаю, но я думаю, что тот, кто говорил, вообще не знал слова «оператор», но на самом деле это можно формализовать на языке математики. Математика может формализовать все, что угодно. Весь вопрос только смысл. Если это полезно, проецирование, то да, если не полезно, то зачем? Вот поэтому первое – это раскрутка мозгов, это однозначно. Второе – та математика, о которой я говорил, она вся имеет приложение в физике, я просто не знаю другой математики, меня ее не учили. Потому что в любой другой математике надо быть узким специалистом, он знает что-то свое, а зачем? Ну, глупо учить всех физиков этому. Таких узких разделов масс. Ну и, наконец, есть третья область, которая главная с точки зрения математики, они утверждают, что это абсолютно красиво. Вот есть относительно красивые вещи, а математика, она красива абсолютно. Все математики в этом, ну не все, те, которые об этом высказывались при мне, говорят, что это так. Я думаю, что они видят красоты больше, чем вижу я. Мне многое нравится, но я думаю, что они видят это еще на следующем уровне, и для них это выглядит еще более красивее. Но об этом должен говорить математик.
Но мне кажется, что все-таки, ну вот такой типичный математик, наверное, будет видеть в формулах красоту. Но если немножко шагнуть дальше, то, наверное, мы увидим за этими формулами, ну такие некие сущности. Что я имею в виду? То есть, когда мы сможем понять, каким образом связаны реальные какие-то физические явления, там, да, тоже с неким описанием на доске, и понять их объяснение. Потому что вот часто абстрактные объяснения, они непонятно откуда берутся. Но когда ты нарисуешь некие формулы, то какие-то взаимосвязи, какое-то понимание…
Я все-таки продемонстрирую один пример красоты вот, математики вот, в физике. Вот, ну, мы знаем много законов электричества, да, так сказать. А вот оказывается, что все, что мы знаем в классической физике про электричество, это вообще все. Можно записать вот так. Вот вообще все. Ну, вот это, я понимаю, что это красиво, да, вот вместо того, чтобы писать там страницы формул, вот надо написать вот всего лишь такое. Это всего лишь скалярное произведение не трехмерного, а четырехмерного оператора дифференцирования на себя, это четырехмерный потенциал, четырехмерный ток, все. Ну, вот, наверное, это красиво. Вместо того, чтобы писать уравнение Максвелла, которое всю доску…
А вот сущность, про которую я говорю, если человеку доступно взять и на пальцах объяснить, что за этим всем стоит, как ему это понимать, как ему это интерпретировать. К нам же основной вопрос-то, допустим, от того же гуманитария, это, ну хорошо, написать-то вы написали, а что это такое-то? То есть, как мне это понять?
А вот, к сожалению, к этому надо идти два пути. Либо мы сперва рассматриваем массу частностей, обобщая это в трехмерные формулы, а потом говорим, господи, а если допустить, что наше пространство четырехмерное, эта масса трехмерных формул скручивается вот в это, либо это способ нормального изучения физики, нормальных экспериментаторов. Теоретики и математики скажут по-другому. Очевидно, есть такая формула. Она есть, потому что она удовлетворяет глобальным симметриям пространства, и она красива. Это достаточно для того, чтобы она была верна. Попробуйте придумать что-нибудь, описывающее это, не столь элегантное. У вас не получится, а природа, она проста. Поэтому это, ну, в кавычках, от Бога.
А теперь давайте раскручивать это и, проведя столько же времени, как мы это будем проводить, скручивая, мы получим все законы природы, которые мы наблюдаем на эксперименте. И поэтому вы, дураки, не надо было ставить никаких экспериментов. Можно было сразу догадаться, что вот это так, а по-другому быть не может, поскольку это красиво. Ну, а то, что мы видим это на эксперименте, это лишний раз подтверждает нашу правоту и нашу красоту, так сказать. Вот, например, в изложении электродинамики Ландау закон Кулона где-то появляется в последней четверти книжки. А начинается со слов «опыт показывает», «опыт» в кавычках. Ни одного опыта вы такого не поставите. Ну, правда, там он не на этом немножко языке пишет, там функция Лагранжа выглядит так-то. А оттуда все вытаскивается. И в некотором смысле это красиво, потому что там нет ни одного допущения, наверное, так. А мы это проверим на эксперименте. Мы только вначале сказали, вот мы верим в эту формулу, и она следствие кучи экспериментов. Дальше все делается абсолютно строго математически. Нет, ну, в смысле, предположим, что скорость мала. Мы рассматриваем такие явления, и тогда получаем всю электростатику. Потом говорим, предположим, что скорость какая угодно, но не меняется. Мы получаем всю магнитостатику, и оно получается уже без каких-либо оговорок, а вот там ампер увидел, а кто-то… Она получается совершенно строгими математическими неравенствами из этого. Но тогда возникает вопрос, как обосновать. Но самое хитрое в том, что, конечно, в электродинамике, в классической, это кажется бредом, да, потому что, ну, долго рассказывать, что такое квадратик, но потом появится квантовая электродинамика, в которой все еще более запутано. Но в некоторых допущениях из нее вот это-то вот в этой форме вывалится. И тогда, если мы поверим в квантовую электродинамику, сказав, что это результат кучи экспериментов там, и размышлений, то тогда, наверное, не надо говорить про закон Кулона, потому что оттуда вываливается автоматом это, а из этого вываливается закон Кулона. А ведь мы же привыкли к закону Кулона почему? Потому что нам в школе про него 1000 раз сказали, и никто не спрашивает, а почему заряды положительные и отрицательные отталкиваются, а разноименные притягиваются? Потому что мы… нам это рассказали в том возрасте, когда мы этому не могли удивиться. Если бы нам сейчас рассказали про закон, второй закон Ньютона первый раз. Да, F равняется M. С чего вы взяли, да? Всем нашим зрителям кажется, что это очевидно, потому что они в школе это выучили, не задавая себе вопрос, а откуда это взялось. А вопрос, откуда взялось F равно M, ничем не хуже, не лучше, откуда взялось это. Это тоже догадка. Ну, вот так, наверное.
Ну вот, может быть, он и ответ где-то рядом. То есть попытка понять, откуда это все взялось.
Да.
На сегодня что, все?
Да. Математикой мы закончили.
Всем до свидания.
Счастливо.